Откровение, 20 глава. Ну, я думал, всю главу, ну, не знаю, посмотрим, как пойдет. Может быть, всю не будем брать. Так, значит, 19 у нас закончилось. Вот эти два злодея, зверь и лжепророк, все с ними покончено. Они схвачены и брошены в озеро Огненное. Так, а как же самое главное, это сатана? И вот здесь вот мы читаем, с 1 по 6 стих. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на 1000 лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народа, доколе не окончится 1000 лет. После же этого ему должно быть освобожденным на малое время. И увидел я престолы, сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертания на чело свое и на руку свою, они ожили и царствовали со Христом 1000 лет. Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресение. Блаженный свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть, вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ними 1000 лет. Все, сатана связан и в бездну. Аллилуйя. Вот, но такие детали. Бездна – это не озеро Огненное. Озеро Огненное – это не бездна, да? Зверь и лжепророк, они в озеро Огненное были. А сатана пока в бездну. Бездна – это как бы такое абисс, да, и это место, временная тюрьма для падших ангелов, да? И вот теперь уже, по всей видимости, сатана и все взбунтовавшиеся ангелы, демоны, они связаны на 1000 лет, а святые, верующие, они царствуют со Христом 1000 лет. Вот это вот хорошая такая новость, вдохновение для нас. Мы боремся со злом, в мире очень много зла, вот, но в конце концов зло здесь связано, а праведники торжествуют и царствуют. Книга Откровения начинается, что мы, благодаря Христу, мы будем царить на земле. Он нас сделал царями и священниками. Вот мы сейчас в вере поем, прославляем это за Бога. А здесь уже детально прессовываются драматичные события, но в то же время добро побеждает и торжествует, и кто на стороне добра. Так? Значит, здесь говорится о грядущем Царстве Божьем на землю. Вот 20 и 19 глава. Царство Божье грядет. Аминь. Причем на землю. Мы иногда много думаем или говорим, что небесное царство, как бы на небеса попадем. Но если мы попадем на небеса, это на самом деле временное состояние. Наше вечное состояние, план Божий, Божья воля на земле жить, на земле царить. Так, вот такие вот детали. Вот. И из-за этого то, как мы представляем Царство Божие земное или небесное, это тоже влияет на то, как мы понимаем некоторые пророчества. Так, Иисус Христос, Второе пришествие, все теологи соглашаются, что это возвращение Христа на землю. Так, получается, у нас Царство Божие, о котором мы говорим, оно как бы состоит из двух частей. Оно более сложно, чем чаще мы думаем. Из двух частей. Первая часть – это 1000 лет, а потом уже вот эту вот вечность, к которой мы привыкли думать, где болезни и смерти нет. Вот такая вот небольшая сложность. Книга Откровения нам показывает, что Царство Божие, оно состоит из такого переходного периода 1000 лет, да, и уже полноты, когда все, последний враг, смерть будет отменена. Так вот книга Откровения такие детали нам дает, чтобы мы их знали. Вот. И вот по поводу 1000 лет надо поговорить. Есть такие три основные точки зрения у богословов на вот это вот 1000-летнее Царство, которое здесь описывается. Значит, одна теория говорит, что 1000-летнее царство, оно больше как духовное, и оно, по сути, наступило в 1 веке, когда Иисус умер и воскрес, когда церковь основалась, и мы сейчас живем в 1000-летнем царстве. Вот есть такая распространенная точка зрения. Другая точка зрения, которую я придерживаюсь, Часовник Голгофы придерживается, что 1000-летнее царство, оно в будущем. Так? И третья, ну, будет второе пришествие, потом будет 1000-летнее царство. И третья точка зрения, которая меньше распространена, это то, что будет 1000-летнее царство, и мир будет улучшаться, 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 и в конце Христос придет. Вот так вот, да? Но вот эти две основные точки зрения, то, что тысячелетнее царство сейчас, или то, что тысячелетнее царство, оно в будущем. И вот мы, и я, и мы придерживаемся, что тысячелетнее царство все-таки в будущем, вот как мы понимаем книгу Откровения. Вот. Но если предположить, что тысячелетнее царство уже мы сейчас живем, то вот какие аргументы против вот этой точки зрения. Первое. Зверь не был побежден в первом веке. Зверь не был побежден. Зверь – это вот истукан, книга Даниила и все такое. И там в книге Даниила, что вот этот камень, который разрушил истукан и вот этого четвертого зверя, он не рукой, не при содействии рук, понимаете? А Римская империя, вот этот прообраз зверя, он разрушился, ну, от нападения вандалов там он разрушился, да? В 455 году, да, вот, и, ну, вот, да, и там последний римский император был свергнут, вот. Вандалы, кстати, они были христиане, но они, вот как свидетели Иеговы, они не верили в триединство, ну, такая вот деталь, вот, но это было... Политика, это было, ну, это войны, они всегда были, то есть это не было сверхъестественным падением, как здесь Христос схватил зверя и бросил его в озеро огненное. Это было, ну, это была рука человеческая, да, то есть вот это вот не соответствует, почему я верю, что тысячелетнее царство, оно не в прошлом, оно ему предстоит еще исполниться, и это в будущем. Другая точка, другая мысль, которая, на мой взгляд, опровергает то, что тысячелетнее царство, оно уже сейчас идет, началось в первом веке, это то, что, когда вы будете читать книгу Иезекииля с 37 по 48 главу, то там говорится о царстве вот этом Христа, Божьем царстве, там описывается во многих деталях, и они не сбылись. Вообще, и, ну, и при нынешнем раскладе сил, это нужно, чтобы только Христос пришел, на самом деле, чтобы вот это все сбыло. То, как там Израиль разделен, то, как Иерусалим оборудован, то, какое там огромное место святое святых, какой там огромный храм. Он, когда там, кто, Зарававель, восстанавливали храм, они понимают, что, ну, это даже Иезекииль, мы не сможем это восстановить, да, это, скорее всего, когда Мессия придет, восстановит, то есть вот эти вот 11 глав, они никак не сбылись, понимаете, они как раз говорят о будущем, тысячелетнем царстве, которое сбудутся в будущем. Откройте со мной один отрывок, Иезекииль 37:25. Я говорю, вот 11 глав, вот кто по плану читает, вы прямо обратите внимание на вот эти вот события о Царстве Божьем, там описывается. 37:25, вот такая деталь. «И будут жить на земле, которую я дал рабу моему Якову, на которой жили отцы их, там будут жить они, и дети их, дети детей их, вовеки, и раб мой Давид будет князем у них вечно». Понимаете? Вот это не произошло для Израиля, это не произошло для нас. Давид, он по-прежнему мертв. Но здесь у нас описывается, что он воскреснет, и вот в этом Царстве Божьем он и будет иметь эту важную роль. Это не про Иисуса говорится, да? Это говорится именно про Давида, что он воскрес, и вот он, как, ну как там говорится, кто-то получит 5 городов, кто-то 10 городов, да, разной степени награды. У Давида, конечно, будет вот эта вот почесть за его верность, он будет иметь такое важное положение в будущем Царстве Божьем. Вот такая деталь, она не сбылась, она, это только предстоит в будущем, потому что Давид, он еще не воскрес, ну очевидно, да. А книгу Иезекииля надо как-то толковать, и нельзя все аллегорически как бы истолковать, ну просто 11 глав. Там детали храма, там размеры храма описываются, понимаете. Аллегория, если бы это была аллегория, тогда не нужно было бы размеры храма давать. Он даются конкретные размеры и такие детали, что ну просто очень трудно все это притянуть как бы к аллегорическому способу толкования. Это приходится больше воспринимать буквально, а это значит легче и понять, что это в будущем. Так, второй аргумент против того, что тысячелетнее царство сейчас есть, да, это книга Иезекииля. Третье. Если духовно подразумевать тысячи лет, да, что вот сейчас как бы Царство Божие в сердцах верующих, да, вот сейчас как бы тысячи лет, ну так прошло уже не тысячи лет, уже 2000 лет прошло, да, понимаете, то есть тоже вот такая проблема, не 1100, это еще можно было понять, еще уже 2000 лет прошло, а здесь говорится про 1000 лет, значит опять надо как-то все это аллегорически, понимаете, вот эта вот аллегория накапливается и просто в какой-то момент, мне кажется, что все это теория аллегорического толкования, она просто трещит. И вот теперь давайте из текста посмотрим, вот в нашем тексте Откровения, значит, смотрите. Сатана скован на 1000 лет, в бездне причем. Ну ладно, скован на 1000 лет, так? Ну что, сатана он скован сейчас? Похоже на это, на что сатана скован? Но смотрите, что Библия говорит. Иаков говорит 4.7. Противостойте дьяволу, и убежит от вас. Ну как, если он скован, если он может к тебе прийти, ты с ним должен бороться, он может остаться, а может убежать. Ну, он что, он ограничен в свободе? 1 Петра 5.8. Трезвитесь и бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Ну что, это похоже, что сатана связан? Ефесянам 6.12. Наша брань против духов злобы поднебесной. У нас брань, да? Что они, связаны, да? Ефесянам 4.27. Не давайте место дьяволу. Вот, видите, оказывается, ну как это он связан, да? 1 Тимофея 3.7. Чтобы не впасть в сеть дьявольскую. Что, похоже, что дьявол связан сейчас, да? 2 Тимофея 2.26. Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Но если сатана сейчас связан, ну что это за связание такое, да? Если вот кто-то уже попал в его сеть, да? Ну, понимаете? Деяние 26.18. Чтобы обратились от власти сатаны к Богу, Павел посвятил свое служение язычникам, да? Ну, значит, во власти сатаны можно попасть сейчас, но как это, он скован или ограничен? Другое доказательство в нашем тексте. Души обезглавленных Иоанн увидел, да? 4 стих. Души обезглавленных, засвидетельствуй об Иисусе, да? Они не приняли начертания зверя. Они ожили, царствовали со Христом 1000 лет, так? Если речь идет о духовном воскресении, как пытаются те, кто придерживается теории, что 1000 лет уже наступило, но сейчас, и они трактуют, что это как бы духовное оживление, ну, духовное рождение они как бы трактуют, да, вот эти вот обезглавленные засвидетельства о Христе, но тогда здесь проблема, если так духовно это трактовать. Почему? Потому что они были уже верующими, они верили в Иисуса Христа, то есть они уже крестились, родились свыше, они были духовно рождены, и они свидетельствовали об Иисусе и готовы были умереть за это свидетельство. И они были убиты. Многие из них были в прямом смысле обезглавлены за свою веру. Что они духовно, что ли, были обезглавлены? Как можно, если человек духовно родился, он что... Ну, что он, духовно умер, что ли, да? Мы вроде верим, что если ты духовно родился, ну, ты и духовно живешь, да? Конечно, лучше это все понимать именно 4 стих в физическом смысле, что эти верующие, они противостояли лжи, обману, искушениям, злу этого зверя, и зверь их умертвил. Они физически были, погибли, как в книге Откровения раньше говорится, что он... Дана ему власть бороться со святым и побеждать их. Да? И там говорится, святые, вы наберитесь терпения, потому что награда ваша следует. Вот эта награда, они воскресли, и они царствуют. То есть речь, ну, если говорить, трактовать 4 стих духовно, это очень, очень трудно, потому что они уже духовно возрождены. И они отдали свою физическую жизнь за Евангелие об Иисусе Христе. Понимаете логику? То есть, ну, нельзя сказать, они обезглавлены были, понимаете, за свидетельство. То есть, они уже верили в свидетельство Иисуса и сами свидетельствовали. То есть, они были христианами уже. А потом, после этого, они воскресли, и потом наступает тысячелетнее царство. То есть, они физически воскресли после того, как зверь их и сатана умертвил. То есть, их воскресение в будущем и тысячелетнее царство после их воскресения, когда они будут царствовать со Христом 1000 лет. Вот так это более логичное, более простое толкование вот этого 4 стиха. Так, очень трудно 4 стих толковать духовно, очень трудно. Если мы 4 стих будем трактовать так вот аллегорически, то тогда вообще Библию так можно аллегорически истолковать, что вообще место на месте не останется, понимаете? А прочие не ожили, в 5 стихе говорится, да? То есть они физически не воскресли, эти физически воскресли верующие, да, которые были умерщвлены за веру, а другие не все воскресли. Да? То есть это не последний суд. В последнем суде все воскреснут, и добрые, и злые, Библия об этом говорит. А здесь как бы промежуточное воскресение. Это не общее, вот такое упрощенное воскресение, как мы и думаем. Вещи немножко сложнее. Есть первое воскресенье верующих, потом другие не воскресли, потом тысяча лет, потом уже все воскресают, и потом вот этот окончательный суд, да. То есть здесь это не этот вот этот суд, когда все воскресли, как мы дальше будем в конце этой главы читать. Это до тысячелетнего царства. А последний суд и общее, всеобщее воскресение злых и добрых, оно будет после тысячи лет. Вот, и такое небиблейское обоснование еще, чтобы вы не думали, что это я или часовня на Голгофе. В принципе, вот вы такие слышали имена. В первой церкви очень много так и верили, что тысячелетнее царство, оно впереди, оно не началось в первом веке. Слышали такие имена? Ириней так верил, Иустиан мученик, Папий. Папий, он был как бы, он слышал Иоанна, апостол Иоанн, он слышал его проповеди. Тертуллиан так верил. Поликарп. Поликарп вообще был ученик Иисуса. То есть, простите, он был, ну понятно, Иисус он был. Он был ученик Иоанна, который написал это откровение. Уж, наверное, Иоанн-то говорил ему об откровении. И у Поликарпа, наверное, от Иоанна создалась правильная картина, что это в будущем. Это не началось, это тысячелетнее царство. Так? Вот. И даже я читал, что Августин, вот, у которого у всех на слуху, он тоже поначалу верил, что тысячелетнее царство Божие. Но потом он перешел именно в другую теорию, что все-таки тысячелетнее царство сейчас уже началось, век церкви это, да. Вот, но вот Августин вообще очень много, он один из первых начал так популяризировать аллегорическое толкование Библии. И я хочу, и у меня есть такая теория, я хочу объяснить, почему такое происходит, потому что все-таки окружающая, ну, политика, жизнь, она влияет на нашу теологию. Так не должно быть, но иногда это так происходит. И что произошло вот в 3-м, в 4-м веке произошло? Очень важно понять, христианство при императоре Константине, оно стало официальной религией, понимаете? Казалось бы, все, победили зверя. Ну все, церкви разрешают строить эти публичные дома, идолы разрушаются, язычество разрушается, все, запрещается, все, ну, свобода теперь, как бы, кажется, что после многих веков гонения, когда христиан в первые 3 века гнали, убивали, казалось бы, все, церковь победила, Христос победил, казалось бы, да, это действительно очень похоже, да, и поэтому люди начали думать, что эта борьба со злом, она не в будущем, она вот сейчас, и мы победили, и тысячелетнее царство, вот оно уже настало. И именно с 3-4 века, когда, ну, были колоссальные, хорошие преобразования, в хорошем плане действительно христианство стало распространяться, и представляете, когда вас гонят, а потом говорят, все, мы были неправы, Христос это истина, там, молитесь за нас, можно я там с вами в церковь буду в причастие принять, и все такое, как бы, ну, победа, разве нет, это стоит ликовать, да, вот. А другая вещь, которая еще произошла, прошло уже 3 века, вы заметите, авторы Нового Завета, они ожидали, что Иисус придет в их жизни. Когда вы читаете Павла, вы это увидите, он даже говорит, жениться не надо, Иисус скоро придет, мы сейчас так уже не скажем, потому что, вот. А понимаете, как поменялось, в первых веках люди ждали Христа, вот-вот придет. Но когда 3 века прошло, Иисус не пришел, да, где обетование пришествия, плюс христианство как бы духовно победило, в каком-то смысле действительно христианство духовно победило в Римской империи, ее признали, понимаете, вот это наложило отпечаток на теологию, и люди стали уже больше потом, когда христианство стало разрешенной религией, стали больше говорить именно, что нет, Царство Божие, это вот сейчас, смотрите, как все преобразится, сейчас весь мир покорится Христу, и все такое, и так и казалось тогда, ну, конечно, это не произошло, и с этим официальным признанием христианства тоже были большие проблемы, тайна беззакония, еще тот вопрос, как бы, да, была ли это вообще победа или нет, это тоже, как бы, можно обсуждать, была ли это вообще хорошая вещь или нет. Мы здесь знаем, что эта блудница села на зверя, и это не очень хорошая вещь. Понимаете? И вот это все оттуда начинает расти. Вот, ну вот так вот, такие вещи. То есть, и последний аргумент, то, что тысячелетнее царство, оно в будущем. Иудеи, Ветхий Завет, они ожидали вот этого физического пришествия Царства Божия на землю. Они так ожидали, золотой век будет, да, когда там Давид, когда мы, израильтяне, в Иерусалиме, каждый под своей смоковницей, будет Христос, Мессия будет, вот этот великий царь царить, и все. Они это ожидали, и апостолы, мы не забываем, они были иудеями, да, и они тоже так ожидали. Мы откроем Деяния, 1 глава, 6 стих, но можете открыть, я вот здесь записал. Апостолы, перед тем, как Иисус вознесся на небеса, они там спрашивают: Господи, не в это ли время восстановить? Становишь ты царство Израилю. Они иудеи были, не надо не забывать. Они были верующие, христиане, но они были иудеи. И они, как иудеи, думали: ну все, вот сейчас, вот все, надо римлян скинуть, и царство Божие здесь на земле установить. По левую, по правую сторону мы сядем, все пророчества сбудутся. Ну все, как бы, да. Понимаете, им было сказано: не ваше время знать сроки, но сама идея, то, что Царство Божие придет на землю, вот это, да, это библейское, вот, и это не произошло в первом веке или в четвертом. Это будет в будущем, вот это вот тысячелетнее царство, о котором здесь в книге Откровения она больше открывает нам, да, и вот это, говорится, тысяча царств, то есть это книга Откровения. Я бы тоже не стал бы так любить книгу Откровения и пророчества, если бы вот все было аллегорически. Аллегорически это вообще очень трудно. Один так говорит, так и понять, так не понять. Именно когда ты воспринимаешь книгу Откровения буквально, она становится проще. И когда ты воспринимаешь, что события, они в основном все в книге Откровения, они в будущем, их не надо искать в первом веке. Вот. И есть еще такое учение претеристы. Они верят, что книга Откровения, большинство книг Откровения, вообще в первом веке все сбылось, но это сейчас уже не так популярно. Вот. Так, значит, вот, да, тысячелетнее царство, Царство Божие, вот такие нам детали Библия дает, это в будущем. Разные группы войдут в тысячелетнее царство после второго пришествия. Захария, там много, я все стихи сейчас не буду вам давать. Захария 14:2, там говорится: но остальной народ не будет истреблен. То есть мы не забываем, что великая скорбь, огромное количество людей погибло, миллиарды людей погибло, но не все погибли. Не все погибли. Если бы Иисус задержался, тогда вся плоть бы истребилась. Но это времена ради избранных будет сокращено. И поэтому не все погибнут в великой скорби. Надо понимать, кто-то встретит второе пришествие, вот, как верующий, вот в таких физических телах. Какие группы встретят? Это тоже не просто так, да. Это понятно, они будут верующие, но они. А есть определенная сложность, какие группы доживут или встретят. Или попадут в тысячелетнее царство. Вот я вам сейчас прочитаю, какие группы попадут в тысячелетнее царство, в Царство Божие. Да? Первое. Церковь, воскрешенная, вознесенная на небо, и после 7 лет возвращается со Христом на землю в прославленных телах. Да? Вот там белый всадник, войско, это мы возвращаемся. Церковь, мы в новых телах вернемся в это тысячелетнее царство. У нас будут новые тела. Так? Это, в принципе, более-менее понятно. Особая группа израильтян, 144 тысячи, они войдут в Царство Божие в физических телах, потому что они там в пустыне, их там сверхъестественно Бог сохранит от зверя. Так? То есть они войдут в физических телах, 144 тысячи израильтян. Мы буквально понимаем Откровение 14 глава. Третья группа – ветхозаветные верующие воскресшие, такие как Авраам, Иаков и так далее, в прославленных вечных телах, они будут воскрешены во втором пришествии, и они войдут в Царство Божие в вечных телах, как вот мы, церковь. Другие израильтяне – язычники, замученные во время великой скорби, но воскресшие в прославленных вечных телах. Вот четвертая группа. И пятая группа – другие израильтяне – язычники, уверовавшие во время скорби и выжившие в гонениях в физических телах. У меня здесь все стихи есть, я там в чате выложил, если все подходить, я отдам. Здесь все стихи, почему я так утверждаю. Вот, то есть пять групп, да? И потомки из второй группы, то есть 144 тысячи израильтян, которые в физических телах, как верующие, войдут в Царство Божие, да, и также потомки из пятой группы, это которые вот другие израильтяне, язычники, уверовавшие во время скорби и пережившие, физически выжившие, да, они в физических телах, как верующие, войдут в тысячелетнее царство, ну, в Царство Божие они войдут, да. У них будут дети, внуки и так далее. И в какой-то момент мы здесь изучаем вот эти потомки из второй и пятой группы, они, скорее всего, возмутятся и пойдут против Христа. Здесь мы немножко, если успеем, сегодня почитаем, это описывается тоже вот в этой 20 главе. Вот, вот, все, пожалуйста, обращайтесь, я там в чате написал. Очень интересно. И, конечно, можно упрощенно к этому подойти. Я буду как бы в Тысячелетнем Риме Царства, буду. Ну, все, как бы. Ну, если так, так. Но если вам интересно, вот подходите, поговорим, спрашивайте. Мне интересно, кто туда войдет, какие группы, каким образом они войдут. Мне интересно. Я там буду. И вот все, что об этом, о будущем мире, мне интересно. Мне интересно, кто там будет. Если вам тоже спрашивайте. Итак, разные группы людей войдут. То есть второе пришествие, оно не такое простое, как иногда вот мы остаемся на таком простом уровне. Есть определенные сложности. Так же, как и у нас вообще два пришествия есть. В Ветхом Завете кажется, ну все просто, Мессия придет, и римлян скинет, и все как бы, да. И Царство Божие на земле нет. Оказывается, у нас два пришествия, понимаете? Сложности появляются. И книга Откровения хочет, чтобы мы это изучали, эти детали. Вот, и когда вы будете, кто по плану вас читает, читает по плану библейский, когда вы будете Иезекииля читать с 37 по 48 главу, ну вот с конца, с Гога Магога до конца вы будете читать, да, вы поймите, что это как раз вот это Царство Божие на земле, тысячелетнее Царство на земле, и посмотрите, какие там детали, что вы можете узнать о вашем будущем Царстве Божьем, куда вы попадете. Будет ли там рыболовство, будет ли там металлургия, будет ли там, я не знаю, что... Не знаю, кирпичное производство, как там будут города из воздуха или из камня стоять, да, и вы частично поймете этот будущий мир, не все, конечно, но очень много будет открыто тех деталей, которые на самом деле вот книга Иезекииля, она самая подробная, последняя глава книги Иезекииля, самая подробная, подробная о тысячелетнем царстве. То, что даже здесь в Откровении, в Новом Завете не открылось. Вот именно детали такие, физические детали, они там, можно увидеть их. Поэтому обращайте внимание, интересуйтесь в этом, когда будете читать Иезекииля, последний один из глав. Теперь давайте просто поизучаем Откровение, 20 глава. Мы сейчас как бы о тысячелетнем царстве в основном говорили. Здесь у нас, значит, говорится, блажен 6 стих, блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Видите, оказывается, воскресенье есть первое, второе. Видите, все сложнее, чем мы хотим или представляем это, так? Вот, значит, блажен и свят, особенное благословение. Те, кто вот воскрес вот в это воскресенье. Они, эти люди, попали в особое трудное время, когда сатана не связан, да? Мы верим, что сатана в будущем будет связан, но он не связан. И среди искушений, скорби, и все это особая награда, то, что они вот в это воскресенье воскресли, и они будут священниками, это особый доступ за их верность вот в эти трудные времена. Когда тысячелетнее царство наступит, там гораздо в духовном плане это будет гораздо легче. Да? Вот. А сейчас мы живем, сейчас трудные времена, ну и награда будет особенная. Конечно, труднее, да, нам, но... И награда будет особенная, и особенная у нас миссия. В тысячелетнем царстве будет гораздо легче, конечно, гораздо легче. Вот, и это к нам, к церкви относится, да, хотя, если мы верим, что будет еще вознесение до великой скорби за 7 лет до второго пришествия, то тогда, получается, церковь, как там Фессалоникийцы говорится, воскреснет до этого воскресения. Но суть мы здесь можем объединить, что мы, ветхозаветные верующие Авраам и Иаков, кто вот великую скорбь погиб, они воскреснут, мы воскреснем, и мы будем вот в этом Божьем Царстве в физических воскрешенных телах. Так? Вторая смерть уже не грозит. Вторая смерть, оказывается, есть. Да. Видите, какие сложности? Но это надо изучать. Но вот как проще сказать, чтобы получить вдохновение, да, чтобы в деталях не увязнуть, вторая смерть, да. Вот вы знаете, вот, допустим, вот такие в жизни бывают ситуации у вас, когда, допустим, вы там пошли ребенка обследовать, и вам там сказали, слушайте, там может быть какие-то генетические проблемы, вам надо сдать... тест на генетические отклонения, записаться, потом его делают там сколько-то, две недели или сколько-то. И это время, как бы вы ждете, вы переживаете, как бы, да, над вами нависла вот эта вот болезнь, которая, может быть, есть, может быть, нет, да, вы переживаете, да. То есть, как бы, вот, а потом вам сказали, все нормально, анализы ничего плохого не показали. Или, допустим, вам сказали, подозрение на рак. И вот вы живете, пока там все это, биопсия и все такое, да. А потом сказали, не, все нормально, это не рак, все. И как бы все, это уже вам не грозит, да. И вот здесь наступает такое состояние, что все, вторая смерть уже не грозит. Но мы сейчас живем в таком состоянии, да, мы живем верою, но все равно мы как бы, над нами это висит, понимаете? Смерть висит и первая, и вторая, вот. Но вот здесь в будущем настанет момент, когда все, для вот этой группы воскресших, все, вот этот диагноз, вот эта вот смерть вторая, самое страшное на самом деле, она уже не будет грозить, и вот это, конечно, поддержка, быть верным, достигнуть вот этого первого воскресения, чтобы потом уже все, кучу проблем отбросить и не переживать за них даже. Но сейчас надо хранить веру. Понимаете? Сейчас все-таки понятно, у нас есть уверенность во Христе, понятно, что верующий не постыжен, понятно, что благодати достаточно для каждого, кто уповает на Него. Да, все, у нас врач, все, он нас исцелит. У нас есть уверенность, да, и все-таки искушение, и вот это вот как бы есть определенная неопределенность, и она помогает нам держаться за Христа еще больше, но есть определенная неопределенность. Мы спасены в надежде, мы еще боремся, мы должны победить, но мы еще не победили, понимаете? Здесь все уже победа, здесь все уже, вот для этой группы и для церкви, все, вторая смерть уже не страшна, озеро огненное уже не страшно. Слава Богу, поэтому будем бодрствовать, будем, если Иисус стучит в дверь, открывать Ему, вечерять с Ним, потому что только в близости со Христом мы сможем победить. Давайте дальше читаем, с 7 по 9 стих. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на ширину земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Как вы думаете, какой это город? Правильно? «И не спал огонь с неба от Бога, и поджал их». Ну, а как еще могло быть по-другому? По-другому никак не могло. Но вот каким-то образом, вот это вот, опять этот драматизм возвращается. Казалось бы, Царство Божие, Христос физически царит в Иерусалиме, управляет всем миром. Золотой век всего человечества. Такого человечества не было со времен грехопадения. Все уже возвращается, все уже налаживается, все очень здорово, да. Ну вот, Христос, как бы, тут как бы даже, вот мы сейчас как бы живем в веру, а там как бы ты можешь увидеть Христу, поехать в Иерусалим и поклониться Ему. Ну, как бы верить гораздо проще, гораздо все должно быть в духовном плане проще и надежнее, и увереннее, да. И здесь у нас такая, может быть, трудная вещь, кажется, но я попытаюсь объяснить. Сатана будет освобожден. Вот он связан, и он будет освобожден в конце примерно тысячелетнего царства. Вопрос сразу, почему, да? Есть у вас такой вопрос? Какой смысл в этом? Как? И вот я сразу скажу, потому что люди захотят этого. Не его, не сатаны, чтобы сатана был выпущен из бездны, ни в коем случае. Никто в здравом уме не захочет, чтобы сатана вернулся. Ну, большинство нормальных людей, да? Но сатану они, люди не захотят в будущем двинуться, но они захотят его философию, философию сатаны. Вот в чем проблема. Которая заключается, если проще говоря, говорить, что не Бог, а я сам хочу контролировать свою жизнь. Вот философия сатаны. Вот, да? Не Богу, а себе хочу сделать имя. Вот он, это и тайный Вавилон, и вот этот сатана. Себе хочу имя сделать. Не Бог, а я сам хочу создать свое счастье. Казалось бы, ну, создавай свое счастье, но ты не можешь создать свое счастье. Это как ребенку, там, 5-летнего, ну, иди, живи, сделай себе счастье. Ну, что это такое, да? И человек, он не создан. Нам трудно это, да, мы взрослые, как бы, все. Мне кажется, да нет, да я вот молодец. Да нет, мы не созданы, мы не можем создать свое счастье. Мы к Нему стремимся, но без Бога мы не можем по-настоящему иметь жизнь, жизнь с избытком и вечную жизнь. Аминь. Смерть над всеми нами висит. Как мы смерть можем победить? Никак ты не сможешь победить. И это только иллюзия, когда мы будем смертными думать, что я контролирую свою жизнь. Это вот вы тут ходите в церковь, все молитесь, а смотрите на меня, какой я молодец. Это иллюзия. Это иллюзия. Вот. И люди, к сожалению, именно начиная вот так вот думать, они как бы дают место сатане, понимаете? Не давайте место сатане. Сатана имеет силу только потому, что мы начинаем думать как сатана, понимаете, а не как Бог. Когда мы начинаем думать как сатана, сатана, он получает как бы место, он получает свободу, он как бы получает, у него как бы, что ли, юридическое или такое, как бы сказать, моральное право получается. Бог, смотри, они думают, как я, пусти меня. Они думают, как я, Бог, им не интересно вот то, что ты, свое царство там и золотой век, им не интересно, им на самом деле интересно вот свобода, как я им предлагаю, да, контролировать жизнь, как я им предлагаю, да, понимаете, и сатана будет выпущен не потому, что люди его просят, потому что им стало скучно со Христом. Это трудно поверить нам сейчас, да, потому что мы хотим туда изо всех сил попасть, но вот Библия уже нам открывает, и здесь есть определенное применение для нас, да, назидание, как вот это вот происходит. Люди, как Адам и Ева до грехопадения, они будут в этом прекрасном месте, прекрасное время в этом тысячелетнем царстве. Почти идеальный мир это будет. Но как будто им стало скучно со Христом на земле. Люди, наверное, забыли, каково жить без Христа, понимаете? Такое вот произошло, люди родились, на все готово, все хорошо, они не будут знать то, что мы знаем, да? Вот, и в какой-то момент они подумали, что зачем нам дерево жизни? Вот нам дерево познания надо. Примерно так, все это как бы ничего нового нету, вот. И вот этот драматизм, он уже предсказывает, да? Но какое-то применение вот для нас духовное, какой урок? На самом деле для нас есть вот такая неприятная истина, сейчас она прозвучит. И вот на чем. Вы думаете, что дьявол во всем виноват? А вы сами по себе хорошие? Да? Вы думаете, мир вокруг вас плохой? Ну, мы же так и надо думать, да? Трудная страна, трудный город. Люди вокруг вас плохие, вы думаете, да, водители на дорогах, вот они такие сякие, муж такой, жена такая, да, церковь не такая, да, вот так вот мы зачастую и думаем, да, мы-то хорошие, мы-то правильные, вот люди вокруг нас, понимаете, и вот это вот и есть ошибки, и вот это неприятная истина, проблема не то, что вне нас, проблема не в сатане, проблема то, что внутри нас, вот это неприятная вещь, это мы плохие, аминь. Это мы плохие. Иаков говорит очень четко, резко, 1.14. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Сатана ни при чем. Собственная похоть. Не вините сатану, не вините этот мир, не вините правительство, не вините пастора, не вините церковь. Это собственная ваша похоть или моя. Вот она, неприятная истина. Поэтому не надо высказывать претензии, Бог, а почему ты отпустил сатану, или почему там войны, почему то и сё. Это не Бог. Это то, чего люди хотят, что, во что они сеют, то они и пожинают. Человек увлекается вот этой вот похотью, и, ну и получается, он дает место дьяволу, там Павел говорит в Ефесянам 4 главе. Не давать место дьяволу надо. Вы знаете, вот... Там же Иисус говорит, что когда дом очищенный, он должен быть заполнен или Богом, или вот этими бесами ужасными, да? Вот там в тысячелетнем царстве, очень хорошее царство, ну дом очищен, ну вообще очищен как бы. И в какой-то момент люди перестают заполнять себя Христом, упованием, живым взаимоотношением и хотят чего-то альтернативного, другого. Как будто чего-то другое может быть лучше, чем Христос, понимаете? Вот это вот проблема, и мы с этим боремся. Мы, да, Христос Господь, Христос Спаситель, но нам нужно делать усилия, нам нужно бодрствовать, понимаете? И вот эти люди, они не бодрствовали, и они позволили похоти завладеть сердцами в конце вот этого идеального века. Но сразу скажу, там будут разные группы, я уже как говорил. Там будет церковь, да, нам это уже не грозит. Мы как бы уже хлебнули, мы уже знаем, мы этому не поддадимся там, мы там тоже будем. Мы этому не поддадимся, мы будем, наоборот, всех других отговаривать. Но будет народиться другое, очень много других поколений, которые не знали, каково жить, когда вот сатана отпущен и на свободе, понимаете? И они, у них вот эта вот похоть будет развиваться, они не будут бодрствовать, по всей видимости, и Христа, и нас не слушать. Ну и, в общем, вот так вот в конце тысячелетнего царства произойдет. Вот, но основная мысль, что... То есть там будут люди, которые верующие вошли туда, да, в тысячелетнее царство, но потом у них родились внуки, внуки, правнуки, и вот эти вот правнуки, они, по всей видимости, уже верой отцов, не следуют верой отцов, и вот такой вот получается бунт. Библия об этом предсказывает. Есть о чем подумать, аминь? Вот это то, что похоть, она в наших сердцах зарождается. Не сатана, не вот этот вот злодей виноват. Похоть в моем сердце, вот это страшная вещь. Слава Богу, благодать, кровь Христа это очищает, но на это надо уповать постоянно. Постоянно есть этот хлеб, пить эту кровь, как Иисус говорил, иначе мы жизни будем не иметь. Это похоть, это все вот это суперзнание, да, познаете. Добро и зло, вот это оно нас, суперзнание, оно нас разрушает, и поэтому нам надо бодрствовать. Вот, здесь у нас Гог и Магог, я сейчас немного не буду говорить, просто скажу, что у нас здесь Армагеддон мы изучали. Так вот, Армагеддон и Гог и Магог – это разное. Армагеддон – это вот перед вторым пришествием, а здесь уже Гог и Магог после второго пришествия в конце тысячелетнего царства. Так. И в Иезекииле 38-й, Гог, Магог, там тоже упоминается. Это тоже другое, еще сложнее, но сейчас просто нет времени на этом. Так, ну что, продолжим? Продолжим, да? Ну давайте, сейчас тогда еще минут 15, и мы уложимся. Вообще вопрос, для чего 1000 лет? Так можно спросить. Ну, по-разному можно ответить. А очень просто. Бог хочет, чтобы больше людей народилось, и больше людей вошло в вечность. Вот и все. Ну, сейчас уже, сколько там, 8 миллиардов, да? Ну, как бы, да, вроде как перенаселение. Но Бог лучше знает, перенаселение или не перенаселение, и сколько он хочет. 15-20 миллиардов, да? Очевидно, что в тысячелетнем царстве, так как мир будет лучше, там очень много народится, и после вот этой великой скорби, когда очень мало людей в физических телах войдет и сможет рожать, но оно будет в этих идеальных условиях жить, и там будут большие семьи, там будет многодетство, и там будет экономика хорошая, доступная пища, жилье и все, и, конечно, там, и просто Бог хочет, чтобы люди больше народились на этой земле, понимаете, потому что каждый человек рожденный, это чудо, это драгоценность, да. Вот. И Бог хочет, чтобы вот эти будущие поколения народились в хорошей обстановке. В тысячелетнем царстве они народились, понимаете? Там будет гораздо лучше для семьи и для жизни. И вот простая причина. Бог хочет, чтобы больше людей населили землю для вечности. Так, дальше, 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вот ясное предупреждение Библии. Это сильная мотивация, чтобы мозги протрезвели. Есть озеро огненное. Прошло 1000 лет, а зверь и лжепророк, кто такие? Это два человека, да? Обманутые сатаной, ну, драконом. Да? И они прошло 1000 лет, и они по-прежнему в сознании, и они по-прежнему мучаются. Страшная вещь. Ну и сатана уже теперь туда брошен. Страшная вещь, вот это озеро огненное. Но озеро огненное, оно... Это истина, Библия об этом говорит, Откровение особенно четко об этом говорит, и поэтому, так как книга Откровения особенная книга, особенное предупреждение, ничего не добавлять, ничего не убирать, а доктрина о вечном наказании, вечном сознательном мучении, она в Откровении очень четко рисуется, поэтому не спешить поддаваться вот этим современным либеральным теологам, которые говорят, да нет, это не так. Ну как, это опять надо как-то аллегорически все толковать, а не в прямом смысле. Ну это уже будет просто лукавство, если мы уберем вот этот страх Господень. Понимаете, царство, ну, царство Божие здесь говорится, ну и о наказании, о последствиях здесь тоже говорится. И я, как сегодня в беседе говорил, мне лично помогло учение об озере Огненном, я не подумал, о, какой жестокий Бог, оно мне помогло, потому что я понял, если я не буду верить в Иисуса Христа, когда я был атеистом, вот такая участь, и это мне помогло, и поэтому, кто вот так вот с верой, тот блажен, кто читает книгу Откровения, страх Господень, страх, он помогает. И это цель книги Откровения про озеро Огненное, показать, чтобы нас сейчас, живущих, напугать, чтобы мы туда не попали. Потому что на самом деле озеро Огненное, оно не для человека было создано, не для потомков Адама и Евы, оно было создано для дьявола. Но если мы выбираем сторону дьявола, а не сторону Христа, то мы пожинаем то, что мы посеяли. Вот. Но вообще Иисус говорит, что это для сатаны и его ангелов злых было приготовлено вот это ужасное место мучения во веки веков. Вот. Не подстраивать книгу Откровения или Библию под себя. Аминь. Сейчас это трудная доктрина. Сейчас она, да, сейчас мы... Либеральная теология очень много, гуманизма очень много. Хотят люди подстроить Бога под наш уровень, хотят. Нет, давайте подстраивать себя под Слово Божие, а не под свою нашу культуру, которая меняется. С 11 по 15 стих. «И увидел я великий белый престол, сидящий на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судимы был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро Огненное, это смерть вторая». Все, здесь уже все воскресли, да, не только верующие. И такая мысль, когда мы читаем это, что смерть, она не может скрыть человека. Человек думает, я буду жить, но потом умру, ну ладно. Нет, вот он воскрес, и ему придется отвечать, то, как он прожил. Он, может быть, у него как бы каких-то перипетий и сложностей в жизни не было, но ему придется отвечать. От суда Божия никто не уйдет. Книги раскрыты здесь были. Да? И судимы по написанному в книгах, сообразно с делами своими, каждый по делам своим. 13 стих. Каждый по делам своим был судим. Значит, оказывается, книги пишутся. Вот. Ну и вот долгожданная справедливость, она настала. Все, в книгах все написано, все очень четко. Вообще, это страшная вещь, вот эти книги. Это страшная вещь. Оказывается, все записывается, все дела, все видимое, невидимое, да, и в Откровении 4.5 там говорится, что придет Господь, который осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. Сердечные намерения, не просто дела, это понятно, дела. Некоторые дела мои вы не увидите, да, вот. Ну ладно, они дела, все равно. А сердечные намерения вообще, кто это? Ну, это же только Бог видит. И это все записано, оказывается, в этих правдивых книгах. Это страшная вещь. Это страшная вещь. Вся наша жизнь, да. Ну и каждый будет виновен, как вы думаете, по этим книгам? Есть только один человек, который не будет виновен по этим книгам, это Иисус из Назарета. Все остальные будут виновны. Вот это будет справедливость. Люди попадут в озеро Огненное не потому, что они хорошие люди, потому что они справедливо, им будет показано, что они не могут войти в Царствие Божие, а только вот в это ужасное место. Все будет справедливо. Сейчас нам немножко кажется, это слишком, может быть, жестоко, но тогда все будет очень четко. И я еще такую вещь хочу сказать, что... Если вот так вот быть честным с самим собой, то каждый человек понимает, он точно понимает, что он грешен. Каждый человек. Так и на улице его остановить, он скажет, да нет, там вот есть другие хуже, да я не такой плохой. Каждый так, наверное, скажет, будет оправдываться. Но если остаться один на один с собой, если быть честным или почитать книгу Откровения, каждый человек скажет, нет, в этих книгах ничего хорошего обо мне не написано. Я окажусь грешен вообще выше головы. Это страшная вещь, вот эти вот книги. Но слава Богу, что у нас есть Агнец, да, и кто в книге жизни написан, в книге Агнца, то у нас прощение, благодать, вечная жизнь. Иисус умер за грехи, да. И если мы покаялись, уверовали, что Иисус Господь, и, ну и живем, соответственно, этой вере, не сами управляем своей жизнью, а по вере Господу Иисусу, то тогда и... Есть вторая книга, книга жизни, да? Вот это вот радостная весть. Потому что по этим книгам, ну, никто не оправдается. Слава Богу за Иисуса Христа и что есть вот эта вот книга жизни. Даже уточню, мы как церковь, мы на суд вот этого белого престола, мы не приходим, да? Это, ну, кто... Давайте откроем 5.24 Иоанна. Иисус это обещает нам, церкви. «Истинно, истинно, говорю вам, слушающий слово мое, верующий в пославшего меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Вот это уже точно к церкви мы можем это применять. Мы на этот суд не приходим, потому что мы... Это, знаете, как досудебное урегулирование, есть такие вещи, знаете, да? То есть тебя судья спрашивает, признаешь вину? Признаю. Ну все, тогда разбирательство там, это все не нужно. Ну признал, все, там, плати штраф и все, как бы дело закончено. Но если ты не признаешь вину, тогда будет судебное разбирательство, то-то, ну и в данном случае ты окажешься виновным. Поэтому мы, как христиане, мы как бы виновен, мы признали, что мы по этим книгам, мы грешны, мы это признали, все. И мы признали, что и уверовали, что Иисус заплатил вот в этом досудебном разбирательстве цену за наш грех. Поэтому нет смысла нас судить, поэтому, потому что мы признали, все. А эти люди, они не признали, и поэтому вот это судебное разбирательство, все эти книги были открыты. Слава Богу за кровь Иисуса Христа. Как бы мы еще оправдались? Аминь. Поэтому мы, конечно... Когда другие плохие, мы хотим, чтобы была справедливость для них, да? Но когда мы вспоминаем про свою жизнь, мы понимаем, не, давайте лучше не по справедливости, а по милости. Аминь. Самое главное быть в книге жизни. Вы в книге жизни? Как это делается? Покаяние? Ну, нужно признать, что это грех. Нужно признать. Да? Это первое. Но второе, важна вера, конечно, что Иисус заплатил за наш грех. Ну и вера, она как бы ты не уверовал там 10 лет назад, ты и сейчас, и до самой смерти продолжаешь верить и следовать за Иисусом, как за своим Господом. И тогда такая душа будет в покое, в порядке, и вот это вот в книге жизни имя оно и будет в конце концов. Смерть и ад повержены в озеро, здесь мы читаем. Смерть и кадес. Вот в синодальном переводе кадес, он переводится как ад, так? Вот, то есть кадес или вот этот ад в синодальном переводе – это временное состояние. Озеро огненное, вот это вот вечная страшная участь тех, кто не уверовал. И смерть здесь как бы вроде бы с ней покончена. Вроде бы смерть – это хорошо, что ее нету, да? Вот. Но в то же время, кто не покаялся, в смерти можно было скрыться как бы, да? А тут смерти нету, и получается, ты вечно горишь в этом озере огненном и не умираешь, это, конечно, страшная вещь, что смерть тут как бы для верующих это хорошо, что смерть уничтожена, а для неверующих это страшная вещь. И оказывается, здесь есть вторая смерть, здесь, как говорится, да, тоже видите, как все сложно. То есть, да, есть трудности определенные, но изучая про озеро огненное, становится одно очень ясно, да, надо быть в книге жизни, аминь. Вот это прямо вот. Если мало что поняли в книге Откровения, если мало что поняли в Библии, вот это, про озеро огненное, Иисус Христос на кресте за наши грехи, вот это, книга жизни, вот это самое главное понять. Ну и это основная, конечно, мысль, да. Бояться надо не первой смерти, а второй. Да, мы зачастую боимся первой смерти, да, болезнь, там, да, и молитесь, чтобы исцелились, там, ну, мы переживаем, война, мы переживаем, да, да, а вторая смерть гораздо важнее, и именно за нее Бог переживает, и от нее, прежде всего, хочет нас сохранить, от второй смерти, да, душу спасти, другими словами, да. Слава Богу за Иисуса Христа, вот Он наш Спаситель.